Привет, с вами 494 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Мы стримим запись этого эпизода на Ютубе для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, будет ссылка на лайв в шоу-ноутах, ну или слушайте дальше. В этом выпуске мы обсудим 140-й хром. Мы забыли обсудить его в начале сентября, поэтому возвращаем должок. Поговорим про новый способ сайзить текст так, чтобы уважать размеры, которые пользователь установил в браузере или в операционной системе. Короче, все сложно, но жутко интересно. Chrome собирается зашипить Temporal. В январе обсудим подробности. Поговорим, как сделать двойной фокус, чтобы он был контрастный и классный, используя современные возможности CSS. Куда же без AI? Поговорим про MCP в Chrome DevTools. Ну и в конце ответим на наши вопросы.
Ну и начнем мы, естественно, с Хрома. Chrome 140-й. Но, правда, начнем мы с него слегка запоздало. Мы такие сегодня перед записью. Погодите, мы что, Chrome? Он вышел 2 сентября, а мы записываемся 27-го. Мы что, целый месяц пропускали эту новость?
Подожди, ну ты так говоришь, как будто бы мы все вместе такие, погодите. Ты пришел и такой, погодите, я не рассказал про Хром? Мы, если что, с Вадимом, ничего про это не думали.
Да, в общем, рубрика «Погодите, я не договорила». Хром 140-й. Сейчас это, как обычно, на самом деле, сегодня вы, может, даже не успеете пельмешки заварить, поэтому чаечек можно оставить завариваться. Поехали. В CSS в 140-м Хроме появляется типизированная арифметика. И тут вы такие можете сказать, в смысле? А что раньше не было? Мы же раньше в калках там плюсы-минусы ставили. Ну, тоже ж арифметика. Но очень древняя история. На самом деле браузеры не умеют делить пиксели на пиксели, представляете? И емы на емы не могут делить. А если нужно VW разделить на ремы, ну там вообще же страшно.
Подожди, а как это пиксель на пиксель делить нельзя было?
Вот нельзя. Ты не можешь делать калк один пиксель на один пиксель. У тебя в это время не вычислялось ничего.
Ну, в смысле, если я делю, допустим, 10 пикселей на 2 пикселя, я получаю что?
Ну, мысленно в голове, наверное, 5.
Да.
А на самом деле у тебя невалидное значение вычисления. Ну, просто в CSS свойства не вычислялось.
Вычитание, что ли, работало? Деление вообще в таких случаях не работало?
Деление работало, но оно работало, если вы делите на не на типизированную.
Все, то есть можно было разделить 10 на 2?
Да, да, да.
А на 2 пикселя нельзя было?
Да.
А, все, понятно.
Все понятно, да.
И вот я тоже, когда я в докладе просто как-то так рассказывал, все-таки в смысле нельзя? Ну, нельзя. Ну, буквально нельзя. Был хак, как это можно было делать. Можно было при помощи тангенса, арктангенса там поиграться. И он убирал единицы измерения. Ну, короче, вот там это прям костыльный костыль. То есть можно было попытаться имитировать это деление. Но вот только сейчас, только в 140-м хроме у вас появляется возможность делить одни единицы измерения на другие единицы измерения. Собственно, это и называется типизированная арифметика. А для чего это на самом деле может быть полезно? Да для любой графики красивой и вычисляемой. Честно говоря, я видел потрясающие демки с тем же самым там Sibling Index, который, ну, вот вы делаете там, не знаю, кружочек из 100 элементов. И хотите, чтобы у каждого элемента, в зависимости от того, какой он в дом-дереве, по-другому считалось там через синусы, косинусы, его позиция на экране. В итоге получается спиралька красивая. Так вот, ну, Sibling Index тоже достаточно свежее свойство, честно говоря. Ну, то есть нужно было дождаться этого момента. Но там были нюансы, в том числе с тем, чтобы попытаться одно делить на другое, потому что синусы, косинусы, математика, геометрия понеслась, ну, вот это вот все. И было тяжело.
Химия и физика, понятно.
Тангенсы, арктангенсы я периодически использовал, потому что знал, что такое есть. Но это был костыль, а теперь это будет работать. В общем, приятная история. И, конечно, хочется, чтобы все браузеры это поддержали. Сомнительное свойство появилось. Это свойство caret animation. Ну, у вас есть каретка, ну, курсор, давайте так это. Вот когда вы в текстере или в инпуте нажимаете, у вас там моргающая штучка есть. Или не моргающая, зависит, опять же, от браузера. На e-ink не моргает, я проверял. Потому что, наверное, было бы неудобно. Так вот, по сути, у нас есть свойство caretColor, которое мы можем, ну, задавать. Мы можем сказать, что вот наш дизайнер нарисовал весь сайт красненьким, поэтому каретка тоже должна быть красненькая, а не синенькая. В целом, ну, почему нет? Но анимировать это свойство было нельзя. А теперь есть свойство Caret Animation, которое у него два значения: auto и manual. Manual — это, ну, типа, я говорю, я как разработчик вручную задам анимацию какую-то. Но анимировать я могу сейчас на самом деле всего одно свойство. Но все равно же надо было как-то дать возможность его включить, потому что по умолчанию оно не анимируемое. Ну и чтобы не сломать совместимость веба, вот это вот все, короче, пришлось сделать отдельное свойство. Так что если вдруг вам зачем-то нужно это анимировать, помните еще, правда, про то, что не все люди любят анимации на экране, и некоторые их специально выключают, поэтому обрабатывайте, пожалуйста, эту историю. Prefers Reduced Motion. Еще из интересного, я даже не знал, что такое есть. Для меня бы это выглядело как баг, но оказывается, когда мы используем Scroll into View, когда у тебя есть несколько... Ну, Scroll into View, что это? Это такой метод, который позволяет что-то на странице подтянуть во viewport. Достаточно удобная штука, можно плавненько это так вот вынести. Ну, не знаю, раньше мы так делали, ахрев, и через идентификатор переходили. В целом тоже можно. Но можно это делать JavaScript-ом, чтобы оно красивенько подтягивалось. В целом для всяких там уроков визуальных я видел много где полезно, чтобы не писать кучу JavaScript-а и высчитывать позицию скролла, а просто делаешь один метод, он и подтягивается. Но оказывается, что скролл-контейнеры в этот момент с ума сходили. Если у вас не viewport, а много внутри маленьких скролл-контейнеров используется. Они все подскролливались куда-то там в самый край. Вот. И это ломало те самые карусельки, которые вот сейчас вот у нас все более и более популярны. Вот эти карусельки ломались, скроллились и так далее. В общем, добавили опцию в Scroll into View, контейнер, и вы можете задать туда nearest. Ну, то есть он будет работать только с ближайшим контейнером. Все остальные он будет игнорировать. Ну, такое приятное маленькое улучшение, чтобы у вас интерфейс не расплывался. Ну и в этом релизе очень сильно поработали с view-транзишенами. Причем... Ну, уже с самими view-транзишенами что там делать? Пошли играться с тем, что как можно расширить эту спецификацию. Тут действительно идет обсуждение. V3C все еще обсуждает, что можно делать с этими view-транзишенами. Договорились недавно о том, что свойства animation timing function, animation iteration count, animation direction и animation play state, они должны быть наследуемыми. То есть, если вы задали эту историю где-нибудь в дереве View Transition, оно должно дальше прокидываться на все псевдоэлементы. А раньше этого не было. Ну, собственно, браузеры по факту просто поддержали это решение в V3C. Но появились Nested View Transition. Там вообще, короче, история жуткая. Сейчас попытаюсь это... Просто это надо визуально смотреть, а я сейчас попытаюсь это голосом объяснять. Но тем не менее. Прямо сейчас в спецификации у вас, по сути, что происходит? Вы, когда создаете View Transition, у вас есть глобальный View Transition. Вот он сверху. Это такой псевдоэлемент. Внутри этого псевдоэлемента у вас есть View Transition Group именованный. В нем можно положить View Transition Pair. Ну, пары — это старое и новое состояние. Например, у вас много элементов, он создаст много пар. Вот. Ну и внутри есть View Transition Old, View Transition New. Вот. Вот это просто как бы, когда с этим долго работаешь, уже прям запоминаешь. И эта структура, она всегда, вот с группами, если говорить, она всегда была плоская. То есть вы не можете группу вкладывать в группу. Ну и вы можете спросить, а зачем вообще это вкладывать? Зачем тебе не сидится-то? Что тебе мало View Transition Pair? В нем играйся. Но там начинается веселуха с тем, что в момент анимации, ну давайте вспомним, опять же, анимация в... как-то не в специфичности, а в каскаде, у нее там, в общем-то, очень высокий приоритет. Когда срабатывает анимация, она может перетереть то, что вы специально ставили, там, чтобы что-то не было видно, чтобы что-то там обрезалось. А, ну, оно не будет так делать. Оно такое, не-не-не, я ничего не знаю, у меня этого свойства в анимации нет, я поэтому тебе, вот кружочек у тебя клипесом был обрезан, не-не-не, вот во время анимации он больше не обрезан, потому что мне нужно целиком элемент с одного места в другое место анимировать.
Ну, а это не просто бага в анимации, это просто это такая фича. Чтобы анимации работали, они должны иметь возможность что-то менять в процессе. А если там этого не хватает специфичности, то анимация будет ломаться.
Ну да.
Ну, то есть это какой-то очень ранний принцип в самой анимации, которой бы CSS Working Group пришлось таким образом внедрить анимации, иначе бы они просто не сработали.
Все так, ты правильно все говоришь, просто что проблема в чем? Анимация происходит на уровне как раз-таки View Transition Group. И тебе нужно вот эти вот как раз, не просто так это inheritance вот этот добавляют, что оно должно вот распространяться везде дальше. И какой способ здесь может быть, чтобы это все работало, чтобы ClipS, например, работал? Тебе либо дублировать этот ClipS и туда, и сюда, чтобы он как-то там, короче, контейнерами играться, в общем, делаешь какие-то обертки, между ними анимации, ну, такое себе на самом деле. Либо ты просто вкладываешь группу в группу, и оно начинает работать, потому что у тебя в этот момент ClipS применяется на первую группу, и вторая просто делает внутри анимацию. ClipS поверх этого всего просто берет и работает. Честно говоря, кейсы-то на самом деле редкие, но эти кейсы, я посмотрел, их, ну, периодически баги заводят, кроме, типа, у меня изначально было вот так, а во время анимации абы как. Вот, приходится костылить, помогите, пожалуйста. Ну и чтобы этих костылей не писать, придумали, что вы можете написать свойства CSS-ное, как раз-таки про это самое. Сейчас я найду, как оно точно называется. Просто Брамус как раз призывал им пользоваться. Ну, в общем, там, по-моему, так и называется. View Transition Group, двоеточие. И вы указываете имя этой группы, если я не ошибаюсь. Раньше это нельзя было задать. Можно было View Transition Name задать. Да-да-да, View Transition Group. Все верно. И теперь вы можете его задать. Вам, конечно, все еще. Вот я пока объяснял, сам понял, но я визуально на это все смотрю, и я понимаю, что происходит. Вам, конечно, если вы с View Transition'ами играетесь, вам стоит здесь с этим нарисовать себе это дерево, понять, почему так происходит. В общем, View Transition уже не такие простые, как были изначально. Хотя их фишка ровно в том, что ты вроде метатег указал, и у тебя все сразу красиво. Это все еще остается. Но как только ты идешь в контроль, тебе нужно понимать полностью дерево псевдоэлементов. Ну, такое себе. Что еще? Из самого такого яркого в этих релиз-ноутах я такой смотрю, в контент наконец-то разрешили использовать функции counter и counters. Я такой, подождите, а что, не разрешали раньше? А да, действительно не разрешали. Ну, то есть мы обсуждение когда-то с вами говорили про то, что там действительно в контент хотели разрешать всякое, вот, но оно не доходило все никак до дела. А это на самом деле важная история для accessibility. Собственно, counter и counters теперь можно вот там, когда слэшек мы пишем, то есть вы что пишете? Допустим, before или after что-то пишете, контент, двоеточие. Тот контент, который лежит где-то там в дереве как псевдоэлемент, слэш и альтернативный текст, который зачитывается скринридером. Вот через этот слэшек counter и counters писать было нельзя. Ну, не поддержали, я не знаю, ну, как в тот момент, когда делали. А теперь можно. Теперь оно нормально зачитывается. Вот. А раньше как бы было... Почему меня вот это смущало? Потому что, давайте так, альтернативный текст в контенте появился не так давно, поэтому я всегда думал, что все то, что я могу запихнуть в контент, а там каунтеры давно были, и атер можно было давно. Ну, я думал, что через слэш я могу все то же самое запихнуть. А оказывается, вот гляньте-ка, не все поддержали. Интересно, что еще там не поддержано, но в этом месте accessibility начнет меньше страдать, и это хорошо. Если вы где-то просто дублировали, оно у вас просто заработает. Вот вы не знали, что оно у вас не работает. Теперь знаете.
Мы как раз у нас в новостях недавно опубликовали статью Сарс Вайдан на тему альтов для генерированного контента. Так что, если хотите разобраться подробнее, где и как его использовать, когда вы хотите вставлять какой-то контент с помощью CSS, но хотите, чтобы он был доступный. Во-первых, Сара говорит о том, насколько это хорошая или плохая идея, и в каких случаях это хорошо, а в каких плохо. А во-вторых, ну, просто рассказывает, как этим синтаксисом пользоваться. Хорошо, что синтаксис продолжает развиваться, но я что-то даже не знал, что он опаздывает немножко.
Для меня тоже было вот удивлением. Читаю, такой, починили, а я такой, а это было сломано? Чего? Ну, ладно. Но что еще из такого, что починили... Вот не то, что починили, мне кажется, мы просто про это говорили в каком-то из релизов Firefox, если я не ошибаюсь. Есть свойство font variation settings, и его можно задать на элемент. То есть я могу сказать, что у этого элемента, ну вот я периодически ставлю какие-то пнум, лнум, вот эти вещи, для того, чтобы у меня чиселки одинаковую ширину имели, тнум там что-то есть. Ну вот я как-то запомнил эти настройки, они у многих шрифтов есть, и ладно. Что это такое font variation settings? Это на самом деле вы можете задавать хитро вывернутые, заданные в шрифте особенности, которые вот у него есть. Вы можете сказать... Они стандартизированы, но некоторые, кстати, нет. Ну, то есть есть настройки, которые есть только у этого шрифта, они не по стандарту, но их хочется задать. Это все еще не про вариативные шрифты, это вот прям про любые шрифты. А, то есть WoW 2, если вы подтягиваете невариативный, в него все равно есть какие-то настройки, которые браузер умеет применять. Вот. Tnum, например, на самом деле, это для того, чтобы выровнять, по-моему, длину таба, что-то такое. Я сейчас могу это что-то не то сказать. Ну, короче, вот эти свойства, они позволяют работать с чиселками. Вот. Это полезно, когда вы там таблички верстаете, поэтому я это помню. Но беда в том, что дефолтно вы не можете поставить эту историю. Вот просто не можете. Дефолтно на шрифт. То есть в то место, когда у вас именно шрифт подгружается, вы хотите, чтобы везде, где был этот шрифт, ну, он у вас моноширинный. Вы хотите, чтобы у него что-то вело себя вот по-другому. Так вот, теперь можно это задать прямо в font-face. Я вот, если не ошибаюсь, Firefox это давно поддержал. Ну, как давно? Мы просто на месяц задержали релиз Chrome. Вот. Но Firefox тут был раньше. И да, вот теперь и Chrome подъехал. А это прям приятная очень история. Так что обновляйте Chrome, радуйтесь красивым табличкам, если вы хотите дефолтно задавать это внутри font-face.
Ну, я вот... жаловался на эту тему уже в предыдущих эпизодах. Сейчас снова повторюсь. Это офигительно, офигительно, офигительно. Потому что, условно, если вы хотите... Вот, допустим, вот мы на MD как раз это использовали. Если вы хотите отключить какие-то фичи для своего шрифта, моноширинного шрифта, который вы используете на коде, вам нужно эту фичу отключить во всех ситуациях, где вы ее используете. То есть прям написать код, 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 во всех вот прям вот для конкретного элемента сказать, у тебя с этим шрифтом таких фич не будет. Вы, конечно, можете написать его на звездочку и все такое, но такое себе. Не хочется глобальных стилей плодить. А тут прям во время импорта шрифта говоришь, весь шрифт, вот эта фича выключается. Это прям очень хорошо, и мы у себя это в коде использовали, но это работало только в Firefox, так что сейчас это начинает работать во всех остальных браузерах.
А прикинь, в Tailwind, везде, где ты указываешь какой-то классик, который включает шрифт, тебе в HTML нужно добавить классик, который выключает font variation settings. Ну, то есть, начинается весело.
Ну, в Tailwind тоже глобальные стили есть, понятия, но да, все сложно.
Ну, в общем, такая приятная радость. Я, правда, не успел посмотреть, в Safari это работает или нет.
Нет.
Нет, не работает. Спасибо человеку, который знает про Safari все. Спасибо, Леш. К сожалению.
Ну, со временем заработает. Не все фичи сразу.
Согласен. Это мы много обсудили уже в прошлых выпусках. Да, как бы надо ждать им немножечко фичей, чтобы докатить. Что еще? Из приятных улучшений тоже я просто с этим сталкивался. Иногда вы работаете не со строками, не с числами, а с uint-array-ами. Есть uint 8, uint 16. Ну, в общем, это специальная структура данных. Ее удобно там шарить в памяти. Вот это вот все. Но фишка в том, что для того, чтобы превратить это в base64, например, ну, там, для хранения, нужно было сделать несколько приседаний. А сейчас добавили приятные... Ну, я не считаю, что это синтаксический сахар. Это напрямую методы. В общем, у uint-array появились методы toBase64 и toHex. То есть, если вам это где-то было надо, можете делать это более удобным способом. Но, опять же, это пока что очень свеженькая история, поэтому можно полифильчик бахнуть, например. Я думаю, у многих, кстати, они есть, скорее всего, потому что кто-то такие хелперы пишет, потому что, ну, это правда удобно. Ну, и я внезапно обнаружил тоже для себя, что, оказывается, для PWA не работала на десктопе API-шка, которая get installed related apps. Ну, я обычно просто, опять же, PWA-шки рассматриваю для мобилок. Там это более удобно, чем на десктопе. Ну, и не то, чтобы я их прям часто пишу. Но, оказывается, оно не работало до этой версии Chrome в Chrome. Что такое get installed related apps? Вы можете в манифесте указать, что есть нативное приложение, например, которое связано с вашим сайтом. Или вы можете... в принципе, связать PWA-шечку с сайтом. Ну, то есть там есть способы, где вы указываете набор чего-то, сущностей. Сущность просто может быть как сайтом, так и приложением. Причем приложение там с какими-то ID-шниками. Ну, в общем, если вы с этим игрались, вы знаете, про что я говорю. И иногда нужно просто знать, что это приложение существует. Ну, для того, чтобы там, не знаю, не предлагать тебе его еще раз установить, если оно у тебя уже установлено, например. Или предложить тебе открыть в нем, если оно тоже уже установлено. Вот. И эта штука не работала на десктопе, а теперь заработает. Я просто еще удивился, потому что на Android-то оно очень давно есть. с Chrome 80-го, собственно, у них тут написано. То есть 60 версий мы ждали, чтобы это подтянулось на десктопе. Но и оно и понятно, потому что на десктопе у Chrome власти меньше, я бы сказал так. Ну, на Android у Chrome власть полная. Они могут там зайти в соседний отдел, типа, ребят, нам тут, короче, надо, дайте нам, пожалуйста, API-шку. Вот. А, допустим, на том же самом MacBook, чтобы это заработало на macOS, им не в соседний отдел надо сходить, им нужно в соседнюю компанию сбегать.
На самом деле все еще сложнее. Даже, опять же, по разговорам с инженерами Гугла, off the record и публичными, на взаимоотношения веба и нативного в рамках Гугла тоже непростое. То есть, условно, Chrome не может зайти в соседний отдел с ноги и сказать, нам будет эту фичу завтра. Им любая интеграция Chrome в операционную систему, когда нужно что-то, чтобы была какая-то фича, там, хранилище, чтобы интегрироваться в UI или еще что-то такое, это проблема меньших масштабов, чем интегрироваться в iOS. Но это все еще проблема, потому что, условно, нативщики хотят, чтобы Chrome был просто браузером и не трогал их. А когда они пытаются приходить к ним и интегрироваться, всякие там PWA, EVA, и вот эти вот все обертки, системная интеграция, нотификация, еще что-то такое, там всякие плееры, превент-локи, чтобы экран не гасился и все остальное. То есть любая системная интеграция — это проблема, с этим нужно бороться. Разные, то есть, не знаю, есть знакомое нам противостояние фронтендера-бэкендера или там фронтендера-дизайнера. Есть такое же в компаниях типа Гугла, что есть нативщики, есть вебщики, и у них они друг друга не понимают, но им нужно взаимодействовать иногда.
Ну да, это извечная проблема, из-за чего, собственно, PWA-то и появился, чтобы эту проблему начать хоть как-то решать. Ну, есть еще интересные штуки. И опять же, я, если что, много чего пропускаю. Поэтому, если вы вот сейчас слушаете что, и думаете, что я все рассказал, не-не-не, там очень много мелочей. Это в целом релиз такой, который состоит из фиксов, совместимости со спекой. Вот тут подтянули, у других браузеров так, а теперь у нас так. Вот. И какие-то вещи, в которых я просто не разбираюсь, поэтому я про них говорить не буду. А вы почитайте, вдруг найдете что-то полезное для себя. Но, тем не менее, добавилось интересное ивент, добавился clipboard change. Это если у вас внутри буфера обмена что-то поменялось, ну, то есть буквально там что-то записалось, что-то синхронизировалось, вы сможете про это узнать. Почему эта штука важна? Потому что иногда вы, в принципе, делаете, ну, черт побери, буфер обмена менеджер. И нужно как-то понимать, что в целом вы с этим работаете. Это, конечно, не история для веба, но для электрона. Такая вещь полезная, но он вроде как и так это умеет. Но еще иногда у нас же что бывает? Мы хотим быть синхронизированы с буфером обмена, если пользователь дал разрешение, естественно. На это сейчас браузеры спрашивают разрешение. Просто так они это не могут делать. Например, мы там с картинками тоже работаем, мы хотим, чтобы то, что в буфере, там где-то в превьюшке было. Ну, короче, опять же, кейс не то чтобы прям супер популярный, супер важный, но я могу представить задачи, где хочется знать. Особенно это мне, кстати, кажется важно на всяких iOS, macOS, где у тебя есть синхронизация буфера между устройствами. Типа я на айфоне скопировал и хочу вставить это на десктопе. И мне бы, наверное, хотелось знать, что что-то там поменялось, если я сижу параллельно в одном приложении, но с двух устройств. В общем, такие кейсы, такие немножко... Я сам понимаю, что натянутые. Вот. Но если вам надо, теперь вы будете знать, что clipboard change event, он есть. Вы можете JavaScript подписаться. Причем прикол в том, что вам даже не надо read и write делать, вы можете только на него подписаться. Просто будете знать, что clipboard что-то поменялось.
А он никак не сэндбоксится, это на уровне всей системы?
Не, он у тебя спросит разрешение, естественно.
Но на уровне всей системы ты ему разрешишь, а не на уровне браузера приложения.
Да, да, на уровне системы.
Ну, такое себе на самом деле.
Поэтому я говорю, Леш, для тебя специально кнопка запретить.
Не-не, я бы, знаешь, я бы понял, если бы они на уровне приложения разрешили. То есть вот то... то есть тут сложно, я понимаю, что clipboard — это системный уровень, но если бы можно было сэндбоксить на уровне приложений, то есть типа те вызовы, которые происходят у тебя в рамках приложения, копипасты, да, на них ты и подписываешься. А если вдруг у тебя в системе, ну вот смотри, я на другом устройстве, если мы говорим про macOS и iOS, да, скопировал, и у меня что получается? Открытая вкладка в Chrome, которая подписана на clipboard event, если я ей разрешил за этим следить, она мне скажет, что я скопировал что-то на другом устройстве.
Типа того. Ну, если у тебя синхронизация между системами работает, понятно, что эта система должна синхронизировать.
Ну, вот мне как-то неспокойно в этот момент становится.
Я отлично понимаю, если это что, но я, опять же, могу и понять, когда это может быть полезно. Еще из приятных мелочей, в ПВАшках же есть нотификации, вот, добавили под Origin Trial, если что. А, да, кстати, забыл сказать. Clipboard Change Event тоже под Origin Trial, это пока что не везде раскатано. Вот. И еще одна история. Специальные нотификации, которые выглядят как звонок. Ну, то есть, если вы пишете какое-нибудь VIP-приложение, не знаю, мессенджер со звонками, которые ловят где угодно. Вот. Ну, типа, если вам оно надо, чтобы нотификация выглядела красивенько, тогда можно вот включить ее специально через Origin Trial, чтобы эта нотификация была именно про звонок. Опять же, я не очень представляю, когда я буду пользоваться именно ПВАшкой, которая мне звонит. Я, скорее всего, нативное приложение поставлю, но это мой опыт. Кому-то это все-таки надо. Ну и важное, наверное, я очень люблю именно removals в подкасте обсуждать, потому что, а мало ли вы это где-то используете, будете знать, что можно это из кода выпилить. Перестали присылать заголовок purpose prefetch. Ну вот у нас, по сути, когда появились вот эти... В целом у нас есть link-rel prefetch, link-rel pre-render, и плюс есть у нас этот speculation rules API. Ну, короче, сейчас браузер много чего пререндерит. Так вот, я так понимаю, что sec purpose вот этот вот, который... ну, он, короче, у нас появились sec, defis и что-то там. Вот, это новое веяние. А фишка в том, что до того, как появились вот эти sec, defis и что-то там, просто делали заголовки, которые, ну, вот purpose. Вот он назывался purpose. И по факту у нас сейчас присылается два заголовка одинаковых. Ну, и там prefetch. Вот они убрали purpose prefetch, так что если вы его где-то парсили, переходите на современное, которое sec. Ну, sec, наверное, же security, наверное, же более безопасно, поэтому используйте его.
При этом я хочу напомнить, что это вообще история, которая появилась благодаря комьюнити-группы, которая находится в драфте, а Chrome уже настолько вперед побежал, что он не просто впилил это поведение в браузер по умолчанию, но и выпилил старое поведение, которое везде работает.
Да.
Я правильно понимаю, что происходит?
Но оно легаси. Ну, в смысле, все браузеры между собой договорились, что это легаси. Нужно переходить на sec. Ну, вот.
Да, но не договорились о том, как именно они будут это делать. Ну, в смысле...
Ну...
Не договорились же.
Ну, Chrome решил, видимо, что... Ну, а что договариваться? Надо просто делать.
Ну, я напомню что, тебе, что вот в этой спеке пререндеринг ревамп, которая там редакторы только из Гугла. Поэтому я не знаю, как они там из Гугла с Гуглом договорились.
Зашли в соседний кабинет.
Ну, видимо, да, пожали друг другу руки и так и... Я убрал. Йоло. И в браузер.
Пререндеринг, да, но вот prefetch-то во всех браузерах работает. И вот эту историю, она... Ну, короче, давай так. Там действительно, если смотреть в спеку, если смотреть в баги и так далее, ну, типа, есть договоренность, что purpose уже legacy. Вот они его просто выпилили, но при этом sec purpose вроде как все потихонечку тоже внедрили для prefetch тех же самых. Так что просто знайте, что если вы где-то парсите, то уберите. Ну и тут, наверное, не знаю, Вадим, нужна будет твоя помощь. Тут вроде как это говорится, что у H1 были специальные правила внутри других тегов. То есть если H1, именно браузерное правило, когда H1 лежит внутри article, nav, у него было что-то. И сейчас это вроде из спеки убрали, вроде это тоже deprecated, и Chrome это тоже эти браузерные правила убрал, верно?
Ну да, то есть мы несколько раз уже обсуждали, Саймон Питерс такой говорит, ребята, у нас уже 100 лет в обед, как из спеки выпилены все упоминания алгоритма outline, что типа мы H1 будем использовать в зависимости от вложенности его там, в семантические элементы типа article, side, nav, то есть у нас не будет H2, H3, H4, H5, мы только будем H1. Вот это вот давнишняя мечта первого автора, первого редактора спеки HTML5 Хикси. Никто из браузеров это не внедрил, но успели внедрить CSS, который уменьшает фонт-сайзы в зависимости от их вложенности. И Саймон говорит, что за фигня, давайте выпиливать. Дело в том, что в спеке HTML есть CSS-ные таблицы стилей, которые спека рекомендует всем браузерам использовать как дефолт. Не единственные стили, которые у них есть, а основа для браузерных стилей, которые они внутри используют. И внутри этой вот этой рекомендации все еще были вот уменьшайте размеры H1. Саймон говорит, окей, мы в Firefox поэкспериментируем, сначала раскатали на 5%, там, типа, на 50%, сейчас все уже пару релизов, мне кажется, в Firefox такого нет. Ребята из Chrome посмотрели на успех Firefox, сделали все то же самое, так что в Chrome теперь тоже нет, ждем Safari, я полагаю.
Угу. А те, вы обратили внимание, Вадим, ты, наверное, порадовался, что когда они это поменяли, они же использовали прям супер новейшие селекторы, вот этот двоеточие хединг, для того, чтобы дефолты новые прописать. И мне кажется, что это, ну, это прикольно. Ребята следят и сами, условно, едят свой хлеб.
Ну, это немножко странно, потому что Chrome еще не поддерживает эти селекторы, и как он их будет у себя в дефолтных стилях использовать.
Да, но это же спека. То есть, типа, тут инженеры такие должны подумать, наверное, а мы же это не поддерживаем, как же нам это внедрить?
А, нет, ну, подожди. В спеке появились уже хединги и хединг-левел-старты и прочее. Соответственно, спека оперирует теми терминами, которые в спеке уже есть. Да. Как это применит Chrome, вопрос открытый. Скорее всего, не так, потому что Chrome пока это не поддерживает. Никто из браузеров, насколько я понимаю, хединг псевдокласс не внедрил.
Ну, либо они как раз довнедрят под этим всем делом. То есть такие типа, ну, надо.
Да, вряд ли. Они уже зарелизили 140-й Chrome. Скорее всего, у них стиль по умолчанию сейчас выглядит иначе. Но это не страшно.
Ну, и, в общем, да, действительно, еще раз обращу ваше внимание. В релиз-ноутах много всего. Там есть что-то про security, HTTPS, HTTP, куки и так далее. Мы это опустим, вот, но вы обязательно посмотрите, может, зацепит что-то вас, что вы в проектах используете, и для вас это очень важно. Но, на самом деле, помимо того, что выкатили, у нас есть новости и то, что intent to выкатить.
Есть давнишняя дискуссия о том, в каких единицах измерения указывать шрифты в вебе, типа в пикселях, потому что там во всех дизайн-инструментах пиксели, и как-то проще им обращаться, в ремах, потому что это относительные единицы, и типа меняешь настройки браузера, и у тебя эти ремы тоже увеличиваются, типа хочу шрифт побольше, соответственно, у тебя будет шрифт побольше. Но эта дискуссия значительно сложнее, чем кажется. Дело в том, что то, как мы ресайзим текст, масштабируем текст на десктопе, довольно сильно отличается от того, как мы это делаем на мобилках, потому что, условно, на десктопе у тебя есть клавиатура, ты нажал там Ctrl+, и он, в принципе, работает во многих инструментах, которые мы используем на десктопе, включая браузер. То есть шрифт увеличился, ну, вернее, зазумилась вся страница. А если ты пошел в настройки десктопа, они довольно близко всегда лежат, понятно. А на мобилке экран маленький, и сходить в настройки твоего браузера, ну, дело такое сложное. Поэтому люди редко ходят в настройки браузера, они, скорее всего, пойдут в настройки операционной системы, потому что у них им хочется шрифт покрупнее во всей операционной системе. И что в Android, что в iOS, и на других платформах мобильных есть такое понятие, как системный размер шрифта. И ты увеличиваешь его, и он увеличивает шрифтики чуть больше, кнопочки чуть больше становятся и так далее. Так вот, браузеры на мобилках особо на это никак не реагировали. Точнее, как? У нас есть такая штука, как environment переменная. Они давным-давно появились, когда Apple зашипал свой там первый iPhone, и вот эти вот все нужно было как-то обходить вот эти вот челочки и вот эти вот все выступы на экранах. Примерно в то время они появились, я уже не помню, запионерил их Apple или кто-то еще. Возможно, они. И там на самом деле можно получить значение Preferred Text Scale с некоторых пор. Но это тоже поддержка, она все еще, по-моему, это на уровне там proposal тоже. Так вот, значение можно получить. Но логично хотелось бы на мобилках что получить? Чтобы ты увеличил системный размер шрифта, и у тебя, как на десктопе, все твои ремы тоже стали больше. То есть не 16 пикселей, а там, не знаю, 20 пикселей, 24, 36 или как у вас там. Так вот, на мобилках этого не было сделано для обратной совместимости, потому что, вернее, не для обратной совместимости, а просто для совместимости с существующими сайтами. Потому что, насколько я понимаю, если прямо сейчас транслировать системные настройки в ремы, сайты сломаются.
Ну, это сейчас вот у меня, правда, сегодня день открытий несовместимости десктопа и мобилки. То есть я все это время жил в полной уверенности, что если я в настройках системы или браузера задам шрифт минимальный, там, 16 пикселей, то у меня ремы не могут быть меньше этих пикселей, потому что так где-то в спеке написано. Но в спеке написано, это окей, а реализации, я так понимаю, не было, да?
Десктоп и мобилка отличаются реализацией, насколько я понимаю.
Угу.
То есть браузеры на самом деле используют много всяких, всяких трюков. То есть браузеры пытаются масштабировать, менять viewport немножко. То есть я даже не могу сказать, что я на 100% понимаю, как все это работает. Я просто знаю, что все очень сложно. А хотелось бы, чтобы все было проще. Так вот, Chrome собирается шипить интересный opt-in, который, по сути, является, ну, таким вот очередным ключиком. Типа, окей, работаем по-новому. Типа доктайпа, что ли. Или я даже не знаю, как это назвать.
Знаете, я пока вы обсуждали, Никита хорошую идею задал. Я пошел проверить в Safari. Там же тоже есть опция, чтобы шрифт не был меньше там определенного. И у меня GitHub был открыт. Ну, как раз Explainer. И там очень странное поведение, потому что ты можешь указать, например, ну, не больше 16 пикселей, допустим, и шрифт моментально на страничке GitHub увеличился. Ну, то есть, типа, он следует этой настройке. Но это не мешает использовать Command-минус, Command-плюс, типа, уменьшать размер шрифта на странице. Оно работает по-прежнему. То есть это, типа, как я понимаю, дефолтные правила, которым должен следовать страничка, когда она рендерится. Но потом пользователь может еще включить свои ручки, и как бы этому мешать нельзя. Вот в Safari сейчас такое поведение.
Так вот, что предлагает Chrome, и что он собирается прототипировать? Мы добавляем meta-name text scale на нашу страницу. И все страницы, которые с этим meta-name text scale, они меняют свое поведение, как они рендерят. Там появляются два значения. Legacy и scale. Legacy — это значит, что если этого мета вообще нет, или там значение legacy, то все как раньше. То есть на десктопе юзеры получают свои 16 пикселей, на мобилках юзеры получают свои 16 пикселей и так далее, и так далее. Если мы даем значение scale, то тогда значение шрифта, font size, рутового, во-первых, оно умножается на environment preferred text scale, то есть вам даже не нужно его нигде использовать, оно просто автоматически умножается на эту штуку. А вот это вот, прям в браузерных стилях, а вот это вот значение Environment Preferred Text Scale берется из операционной системы или берется там из настроек твоего браузера и умножает твой размер шрифта на него. То есть на самом деле там есть два эксплейнера. Один эксплейнер про мета, как opt-in, а другой эксплейнер конкретно про Environment Preferred Text Scale, который объясняет его поведение. Так вот, два эксплейнера, они чудовищных размеров. Там и скриншоты, и примеры использования, и как все в браузерах работает, и много ресерча и так далее. То есть это два огромных документа. Но идея главная состоит в том, что у нас есть механизм ручного использования, то есть ты можешь взять этот env preferred text scale и начать его руками во всех местах вставлять. А есть механизм opt-ина, когда ты говоришь: окей, у нас есть настройка, которая приехала из браузера, шлепни ее по дефолту на root, ничего не хочу знать, я просто буду ремы использовать. И это, на самом деле, мне более симпатичным механизмом кажется, что, типа, я всю жизнь в интернетах читал, что ремы классные, потому что они из настроек браузера получают свои данные. Но поскольку этот вот ratio, масштабирование, но поскольку жизнь сложнее, это не происходило не совсем так. А теперь с этим опт-ином, с этой метой будет происходить именно так. Если вы хотите больше файн-тюнинга, чтобы что-то масштабировать, что-то не масштабировать, если вы хотите сделать свою жизнь сложнее, вы можете использовать просто тот самый env, когда оно все во всех браузерах зашипится, конечно же.
На самом деле, вот сразу возник жуткое предложение. На собеседованиях просто показываете кусок CSS и говорите: а скажи, каков фонсайз у этого элемента? Только на самом деле какой будет? А если это Android? А если это iOS? Вот. Но это не слушайте меня, это скорее так.
Это не собеседование, это пытка.
Угу.
немножко. Я понял, что я сам вот... Ты сейчас начинаешь рассказывать, я понимаю, что я сам не отвечу. То есть на десктопе я еще могу предположить, я более-менее все-таки привык, как там, даже если Zoom выставлен, я уже умею это как-то считать, а оказывается, на мобилках я это вообще не знал. Вот. Ну, мне не стыдно, если что. Ну, не знал, теперь знаю. И то не все знаю, надо сесть, поковыряться, разобраться, мне кажется.
Так есть еще свойство text adjust, text size adjust, который говорит мобилкам, во многих ресетах оно есть, который говорит мобилкам, не увеличивая размер шрифта.
Угу.
Оно завязано на viewport, оно завязано на поведение мобилки, на какие-то эвристики, и мы можем автоматически его отключать. Text size adjust auto, или там, вернее, не auto, а none. Тогда браузер перестанет это делать. Короче, я прочитал два огромных эксплейнера, и я сам не отвечу на этот вопрос нормально. Но я теперь узнал, что все гораздо сложнее, чем я думал, и браузеры работают над тем, чтобы все было сильно проще. Поэтому во все ваши дефолтные шаблоны новых проектов, я полагаю, в старых я бы не стал совать ничего подобного, я бы порекомендовал, когда все это поддержится, вставлять вот этот новый opt-in text scale, потому что, кажется, он позволит нам работать с ремами наконец-то так, как они были придуманы, чтобы они натурально вот брали предпочтения пользовательские, будь то они выставлены в браузере или в системе, и масштабировали размер шрифта. То есть мы весь, допустим, MDN сделали на ремах, но когда я это делал, я такой, типа, ну, ремы, шремы, мало кто этим пользуется. Потому что действительно в настройках, я видел ресерч на эту тему, что люди, которые ходят на десктопе, внимание, на десктопе в размер шрифта своего браузера и, допустим, увеличивают его, их не так много. Но людей, которые ходят в операционной системе и увеличивают его, значительно больше. Это, собственно, главный способ, потому что люди, вы поразитесь, но люди не только браузером пользуются в своей операционной системе. Браузер занимает много места, но у них есть там всякие Word'ы, Zoom'ы и прочие всякие софт, которыми они каждый день профессионально пользуются. Им нужно, ну, не знаю, просто меню на винде или меню в операционной системе какой-нибудь, какой они пользуются, там, Linux, macOS, просто чтобы оно было больше. Они меняют настройки системы. И было бы классно, чтобы браузеры получали эту информацию без искажений, которые были вызваны именно вот совместимостью с существующим вебом уже с кучей созданных сайтов.
А как вам то, что это вообще все появилось в абсолютно новой спеке? Мы про нее просто не сказали, а она же тоже только в сентябре, ее первый вообще драфт появился. До этого ничего такого не было. И это первый драфт спеки, в который решили собрать как раз не знаю, все возможности, да, которые описывают вот это вот то, где наш viewport существует. Да, это не только размер текста, но вот эти вот Safari, там еще есть набор свойств, которыми можно защищаться там от каких-то, не знаю, или перекрываний, или еще что-то. И это CSS Environment Variables Module Level 1, да, и, по-моему, как раз ребята из Apple это стартанули. Ну, понятно, почему. И сейчас основной автор — это Таб Аткинс из Гугла.
А там еще... Дин Джексон стартовал, Таб Аткинс сейчас этим занимается, да?
Да-да, а он как раз... Дин Джексон, это же как это, правая рука Джен Симмонс. Вот, в общем, они это с Safari стартовали. Но имеется в виду, что они это наконец-то передали. Вот это то, о чем мы ругались очень давно, про метанейм viewport. Viewport же так и не стандартизирован. И эта спека в том числе собирается его стандартизировать. У нас наконец-то появится спека, которая будет описывать все какие-то управляющие механизмы, которые мы, разработчики, можем использовать на своих страницах.
Погодите, что реально метанейм viewport все это время без стандартов жил?
Ну да.
Нет, подожди, все сложно. Я тоже об этом, мне кажется, уже бубнил. Viewport сейчас описан в двух спеках. В CSS-ной спеке и упоминается в HTML-ной спеке,
да.
Но само вот это вот поведение, все его значения и так далее нормально нигде не описано. Более того, к моему стыду, на MDN тоже нет нормальной документации по viewport, по одной из причин, что нормально все это не описано.
Ниоткуда взять, да?
Да, и поэтому у меня есть как бы личный проектик, которым я все еще пытаюсь им заняться. Во-первых, описать браузерную поддержку всех значений viewport, А во-вторых, еще и написать документацию. Может быть, вот в начале следующего года у меня получится наконец-то этим проектом заняться более полно. А пока у меня вот есть черновик браузер Compat.deito, которому уже полгода, мне кажется, этому черновику. Я пытаюсь собрать данные браузерные, как они это все, черт побери, поддерживают. В общем, сложно все. Весело, но что касается текст вот этого сайзинга, вот этого нового мета-вьюпорта, его с самого начала ведут через спеку, а не как Apple сделал с вьюпортом, мы зашипели, а там разберемся, и вот уже 10 или сколько лет спустя, больше 10 лет, спека все еще нигде не находится, потому что, ну, нужен чемпион, чтобы все это сделать. Но тут, кажется, все идет правильно, есть два больших, подробнейших, прекраснейших эксплейнера. Эксплейнеры пишутся для разработчиков, не забывайте об этом, поэтому читайте, фидбэчите и прочее. Это все для вас. И если вы понимаете, что какие-то кейсы не учитываются, самое время, потому что этап прототипирования, этап написания эксплейнеров, это то время, когда можно подключиться. Если вам что-то не нравится, скажите об этом. В CSS Working Groups есть CSSVG Drafts репозиторий на GitHub. Все эти эксплейнеры там лежат. Можно открыть там ищу, найти существующую ищу, поговорить и так далее. Когда это все будет шипиться в браузерах, когда и если, мы, естественно, будем разбираться в этом лучше, чем сейчас, потому что сейчас по верхам все. И мы вам, конечно же, расскажем, как оно на самом деле работает, потому что сейчас мы такие... ну, примерно станет лучше, наверное. Ремы заработают как надо. Но это не точно. Когда будет точно, мы вам расскажем. Ну, ладно. Это у нас еще только в будущем. А у нас уже сейчас появился Temporal в Firefox недавно. И следующий браузер тоже собирается его зашипить.
Появился intent to ship от команды Google, от команды Chrome, о том, что собираются включить Temporal. И я сейчас не до конца понял. Мне казалось, что реализация как раз была. Точнее, не, наверное, я понял правильно. У них реализация все-таки была, но она была за флагом, наверное. Вы меня поправьте здесь, если что. Вот. И они как раз говорят о том, что, ну что, пора. Пора, кажется, исправить все старые проблемы дейта. Надо положить конец этой боли. И план в 144-м хроме. Мы сейчас 140-й обсудили, да? Это 4 хрома вперед будет. Это сколько у нас недель, Никит, есть?
Много.
Много. Вот. Ну, поэтому, ребят, немножко еще придется это потерпеть. Вот. Но через 4 хрома у нас будет Temporal весь, включенный по умолчанию, то есть без всяких флагов и всего остального в хроме, и мы можем наконец-то забыть про date, как минимум в рамках Firefox и Chrome, да, потому что в Safari, ну, то есть смотрите как, в Safari-то работа идет, мы же когда Technology Preview обсуждали, мы периодически кусочки-то там всплывали Temporal, то есть там ребята пилят поддержку, но в релизных версиях целиком Temporal API не было. Это будущее, да, о котором мы не знаем, к сожалению, когда оно будет. Но Chrome нам вот прям рассказывает, что все, готовьтесь.
Я вот посмотрел на Chrome статус, roadmap. Они не успеют зашипить Temporal к Новому году, извините, подарочка не будет. Но 7 января 144-й Chrome с Temporal выйдет. Так что они говорят, что есть микрошанс, что он будет выйдет в 143-м Chrome в конце ноября. Но не факт. Так что смотрите на носки на камине или где вы там свои подарки ищете в январе.
А я напомню, что Temporal нам очень много всего исправляет. Если вы еще не трогали это API, обязательно посмотрите, потрогайте, потому что наконец-то нормальная работа с часовыми поясами, наконец-то нормальная работа как это, с диапазонами, да, если у нас в дейте, когда мы пытаемся вычислить одну дату от другой, мы же всегда получаем миллисекунды, да, и вот это вот дальше представление одного в другое и туда-сюда.
А там вообще не всегда. Вот недавно попалось сайтик New Date, там квиз, что-то такое, и я понял, что я вообще не знаю, как работает New Date, потому что в зависимости от того, что ты туда передаешь, что ты из него вычитаешь и как ты приводишь типы, там оказывается в спеке огромное количество ифов. Типа, если это not a number, вот так себя веди. Если null, то так. Undefined вообще по-другому кастится. Что это ты null и undefined сравниваешь? Кстати, если ты вводишь январь, то одно, если 69-й год, то второе. И, в общем, там просто куча если. И new date, вот ты говоришь про миллисекунды, он не всегда возвращает миллисекунды, оказывается. Короче, и вот я поэтому жутко радуюсь вот этому temporal. Почему? Я же на самом деле слежу за этой историей с 18-го года. То есть, прикиньте, 8 лет прошло, когда мы сможем... Еще не прошло, пройдет. К тому моменту, когда мы сможем сказать, наконец-то я могу это использовать. Причем здесь стоит сказать спасибо Safari, которые начали первыми. То есть в WebKit разработка движка, доработка движка под Temporal пошла первая. Там были первые прототипы, были полифилы, вот это вот все. Chrome и Firefox чуть позже потянулись. Ну, удивительно, в итоге Firefox выкатил самый первый. Ну, в принципе, кстати, молодцы в этом плане. Посмотрели, что, о, смотрите, уже все более-менее готово. Не тратили время, ну, типа, там Safari старается, вроде как это делают, мы у них подтянем. И вот в Firefox первая реализация, у Chrome попозже. А Safari с его релизным циклом, может, у них и готово-то уже все. Но они уже успели выкатить релиз, и теперь полгода ждать.
У Safari все плохо, судя по интенту. Как я читаю, у них есть... они реализовали старую версию спеки, им нужно много чего доделывать или нет, Леш?
Не-не-не, не совсем. Там речь не про спеку, со спекой все окей, да, и правда в IntentoShip команда Chrome описывает возможные риски несовместимости. Как раз из-за того, что Никита говорит, Safari начали внедрять это раньше, они работают, ну, все это работает с системной библиотекой интернационализации, и она тоже сама по себе периодически обновляется. И вот у Firefox и у Chrome они используют внутри ISO 4X, которая, помимо всего прочего, умеет работать с негрегорианскими календарями. Но это не то чтобы, типа, супер нужная вещь и, типа, супер необходимая. То есть она даже, ну так, типа, было бы неплохо. А Safari, ну, не поддерживает то, что не входит в стандартизацию ISO. То есть все негрегорианские календари, они вообще не стандартизированы. Организации, которая занимается стандартизированием. Просто как бы они были включены вот в эту системную библиотеку. Поэтому, ну, тут вопрос, да, часть спецификации или нет. И в целом ничего страшного нету, даже если Safari зашипят Temporal с этой, с поддержкой какого-то там ISO 4, не знаю, на каком у них будет она. Вот, потому что там отличие только в нестандартных календарях. Ну, не думаю, что это будет прям проблемой. Да, ну какой-нибудь там, я не знаю, мандаринский или еще что-то, который вообще нигде не используется, но вот почему-то вот в эту, в последнюю версию решили все туда вкрутить, даже то, что не стандартизировано. И как бы поэтому Chrome и Firefox это поддерживают.
Хотите теорию заговора? Мне кажется, что это масоны заставили WebKit заниматься масонри, чтобы они отвлеклись от Temporal и не двигали другие календари. И смотрите-ка, 8 лет в итоге затянулось.
А вот я нашел, да, типа Safari будет, скорее всего, поддерживать ISO 4C, который в целом согласован с ISO 4X для всего современного использования дат. Эти все аббревиатуры вам ничего не говорят. Главное, знаете, что когда в Safari выйдет поддержка, вы, конечно, наверное, будете все еще плеваться, хейтить и так далее, как же так? Мой там, я не знаю кто, не поддерживает что-то, неизвестно что. Вот, но на практике, скорее всего, все будет прекрасно. Все диапазоны, с которых я начал, Никит, наконец-то мы сможем как бы вычислять не только в миллисекундах, а просто как бы разницу смотреть между двумя датами в часах, в минутах. У нас наконец-то как-то с мутируемостью объекта будет все в порядке, он будет иммутабельный, и не придется как бы постоянно страдать с этим, что у нас протекает вот это, то, что мы делаем с датой, у нас протекает во все места, и нормальная современная API для работы с датой. Я считаю, что это просто прекрасно.
А где... Вот смотрите, в ноябре... Типа летом это появилось в Firefox. В январе 26-го года это появится в Chrome. А когда выйдет нода с V8, которая это нативно классно поддерживает?
Хороший вопрос. Потому что мне не кажется, что это... А это вообще на уровне V8?
Это на уровне V8.
А тогда выйдет.
Это точно появится скоро, потому что это же еще часть проекта Harmony, который как раз про гармонизацию. Это мы тут про интероп говорим. А в мире JavaScript у них гармонизация. Вот. И у них. Я же тоже JavaScript пишу. У нас. Короче, у нас есть и Interop, и Harmony. Так вот, оно входит в состав этого всего как приоритет. Поэтому в Node точно появится, я прям в этом уверен. И, наверное, судя по тому, что я вижу, опять же, вот в этом issue, который прикреплен, чуть вот рядышком с тем, как это появится в Chrome. То есть релиз будет идти прям параллельненько.
Ну, то есть прямо сейчас в Node же через какой-то флаг можно temporal использовать,
да,
насколько я понимаю. Они, скорее всего, этот флаг прокидывают из V8, и, собственно, экспериментальная реализация V8 уже в Node есть, как она есть, наверное, и в Chrome за флагами тоже. Просто вот стабильная реализация, которая вот приводит в Chrome, хотелось бы, чтобы она рядышком с Node тоже вышла, потому что, ну, на хайпе-то все мы все начнем переписывать, обновлять и прочее, и хотелось бы, чтобы наш код одинаково хорошо работал во всех средах.
А мне кажется, одно от другого не зависит почему-то. Не знаю. На Node вообще отдельное событие происходит, и как только там появится поддержка, мы просто начнем это пользоваться. А на вебе-то Safari надо будет подождать куда-то.
Не, ну подожди, есть же код универсальный, который хочется, чтобы он работал и на бэке, и на фронте. Хочется, ну, чтобы понятно, библиотеки, да, которые ты использовал, они могли тоже полегчать и не тащить с собой не только банана всей джунгли с гориллой.
Ну, я к тому, что ты сейчас, скорее всего, используешь какой-нибудь DateFN, да, или FS.
FNS?
Или еще что-то такое. То есть, типа, у тебя есть со скрипом, но решение этих проблем. Ты не используешь date. Никто, не знаю, в современном мире, скорее всего, не использует date без оберток, потому что это только...
Не, ну подожди, DateFNS — это локализация. Вернее, интернационализация. Это не temporal как таковой.
Это не temporal. Я имею в виду, что я говорю про либы, которые помогают тебе решать проблемы date.
Ну да, да.
Ну вот, поэтому...
Ну, в принципе, для Temporal есть полифилы даже.
Ну да, есть.
Но они не полные. Просто некоторые вещи невозможно сделать без операционной системы, они не полифилятся. Uh-huh, собственно, uh-huh. Поэтому и нужен этот ICU, нужен, чтобы оно работало.
Не, ну в теории они полифилятся, я думаю, просто им придется тащить с собой столько данных.
Не, они буквально не полифилятся, потому что это завязано на то, как у тебя тики в процессоре идут. Ну, то есть тебе нужно настолько на низкий уровень провалиться, операционная система к этим тикам доступ имеет. Ну, давай так, если ты сильно захочешь, ты, в принципе, можешь в Node достучаться до ассемблерных команд, вот, если совсем тебе сильно надо, но вряд ли ты это будешь делать. Короче, некоторые вещи завязаны прямо на железо очень сильно, и операционная система может это прокинуть, а полифил вряд ли.
Окей.
Я посмотрел, Вадим, прямо сейчас ноду можно запускать с включенным temporal, с флагом Harmony temporal, про который Никита как раз говорил. Это прямо в текущих релизах, если тебе надо.
Круто, круто. Ну, это значит, что все развивается параллельно, и мы получим это все рядышком примерно в одно и то же время. Огонь.
Ну, это те интенты, да, которые были на этой неделе, которые мы заметили, хотя их гораздо-гораздо больше на неделю выходит. Давайте дальше, я думаю, блок статей пора брать.
Был такой момент в истории браузеров, когда браузеры занялись фокусом. Начали фокусы показывать. Не просто трюки и кроликов и шляпы, а обводочки, аутлайны, которые появляются, когда мы пользуемся интерактивными элементами. То есть, когда мы табаем по странице и кликаем на что-то, и начинаем пользоваться клавиатурой, вот браузеры поменяли свое поведение. Раньше они просто рисовали системный пунктирный, черненький, или голубую обводку в старых операционных системах. Сейчас браузеры стараются рисовать обводку, по крайней мере, ну, скажем так, я точно знаю, что Firefox и Chrome это делают. У Safari немножко свой взгляд на аутлайны, но Safari тоже пытается делать что-то хорошее. Так вот, когда появился фокус Visible, чтобы не любой фокус, на любой фокус появлялся, не на любое нажатие на кнопку Outline появлялся, а только когда он стриггерен с клавиатуры, браузер пытается разобраться, ты с клавиатурой пользуешься или мышкой. Ну, в общем, вот это все. И многие заметили, а если вы не заметили, сюрприз-сюрприз, что аутлайны у браузеров какие-то жирненькие и непростые. Они сначала нарисованы черненьким, а потом беленьким. То есть у вас один аутлайн, а линии две. И линии и черные, и белые. Зачем такое страшное? Наверняка говорили некоторые дизайнеры, некоторые, не знаю, продукты, и говорили, убери эту гадость, не хочу, чтобы у меня на сайте такое было. Focus Visible эту ситуацию немножко разрулил, потому что оно стало появляться не от кликов, а именно от навигации с клавиатуры, но это хорошо. Если вы посмотрите на мышку свою, на курсор мыши, вы тоже можете заметить, что на macOS мышка черненькая, например, курсор. Леш, не смотри на свою мышку, смотри на курсор мыши. А вокруг нее белая обводка, а на винде она беленькая с обводкой черненькой. Это почему? Чтобы для красоты? Нет. Это чтобы для контрастности. Чтобы вы на белом фоне видели, допустим, если у вас курсор черный, обводку не видели, пропала обводка, но сам курсор видно. На черном фоне видно обводку и заливку внутри. Ну, то есть удобно. То же самое с аутлайнами. Браузерные аутлайны, они вот такие вот, двойные. Но разработчики часто, когда делают аутлайны, они такие типа, да, что аутлайн? У меня сайт на странице все, не знаю, страница у меня белая, а аутлайн я сделаю синим. И начинаются всякие проблемы потом из-за этого. То есть, ну, разработчики типа просто пишут outline, 2px, там чего-то такое. Но если у вас, допустим, белая кнопка на вашем сайте на синем фоне, ваш outline пропадает. Если ваша, не знаю, есть какая-то другая сложная комбинация, то контрастность этого outline, даже если он не пропал, плохая. И это большая проблема. Поэтому почти всегда я стараюсь сохранить дефолтный outline браузерный. Я пока не разобрался, как его вызвать, то есть и как добраться до этих браузерных стилей, как получить значение outline, которое приходит от браузера, вот это вот двойное. По-моему, все еще нет такого, не знаю, значения. То есть, условно, у меня такой пример. Я делаю input, который завернут в div. И я хочу, чтобы когда фокусировался input, у div-а была обводка, а не у input-а. Ну, вот такая вот у меня сложная задача, потому что я делаю сложную форму, которая там, не знаю, выпадашка, календарик, еще что-то такое. То есть я делаю обертку. И я хочу, чтобы обертка выглядела как поле. И вот как на обертку поставить вот этот вот двойной браузерный outline, я до сих пор не разобрался. Может, я что-то не понимаю. Может быть, outline авто сработает. Ну, в общем, вы расскажите мне вдруг что-то. Так вот, эту двойную обводку приходится делать руками. И тут Эрик Бейли написал статью на Пикалиле, как он эту двойную обводку делает. И он делает ее не просто типа шлеп белую, шлеп черную, погнали. Это вариант. Это работает, браузер так делает. Он говорит, а я хочу, чтобы было красиво. И что такое красиво? Это когда у обводки цвет — это текущий цвет текста, допустим, ссылки или кнопки, или что у вас там. А вторая обводка, ну, уже красиво. То есть обводка соответствует цвету интерактивного вашего элемента. А вторая обводка — автоматически противоположный по цветовому кругу цвет. И в такой ситуации, говорит Эрик, когда мы... внутри нашего интерфейса комбинируем темные, светлые темы, как попало, потому что темная, светлая тема — это не просто типа белый фон, черный фон. Иногда дизайнеры говорят, а я хочу, чтобы был черный блочок, а внутри у него был белый блочок, а внутри у него был зеленый блочок. И ты такой, господи, где моя контрастность? Она уехала в отпуск. А Эрик говорит, с такой ситуацией контрастность всегда будет хорошей.
Вот, кстати, вопрос, а в каком цветовом пространстве, в каком цветовом круге это противоположный цвет? У нас же теперь уже нельзя просто на RGB смотреть.
Очередной вопрос из твоего пыточного собеседования. А в каком круге вы тут цвет поворачиваете?
Ну, мне правда интересно, это околч.
Я просто встаю и хлопаю дверью в этот момент.
И такой, дайте мне лучше алгоритмическую секцию, да? Лучше я эти вопросы буду проходить.
Да, лучше я это воздушные шарики буду запихивать в люк или что там нужно было делать. Эрик использует HSL конкретно в этой ситуации и, в принципе, с пивком потянет. Конечно, тут из шкафа появляется голова Ситника, и он говорит, а как же Окейлыч, Оклыч, точнее, простите. Я его игнорирую и продолжаю. HSL нормал в этой ситуации. Так вот, что делает Эрик? Он делает outline none и начинает вокруг этого вашего интерактивного элемента рисовать кучу всяких box shadow. Эти box shadow наслаиваются, и получается вот такая вот сложная штука. Там довольно много кода, и мы тоже на неделе написали новость, в котором я процитировал этот код. Он выглядит немножко так, типа, что здесь происходит. Но работает. Я проверил, работает, неплохо работает. Там, кажется, есть нюанс, что из-за того, что outline не принимает несколько значений, идеально было бы написать outline, один пиксель с таким отступом, один пиксель с другим отступом, и все. Было бы классно, что ни outline, ни border не принимают значения, поэтому приходится использовать box shadow, к сожалению, здесь. И, кстати, если говорить про box shadow, Эрик дополнительно в AdMedia проверяет forced colors active и отключает box shadow и включает обратно outline. Потому что, когда форсятся цвета, когда пользователь хочет высококонтрастные цвета в операционных системах, браузеры по умолчанию отключают все box shadow, потому что box shadow мешает высококонтрастным цветам. Поэтому, если вы делаете обводки на box shadow, которые не shadow, а просто линии рисуются солидные, не забывайте про forced colors, и их тоже можно чекать и делать фалбеки. Так вот, чтобы нарисовать одну линию, которая соответствует current color вашего текста, ссылки или еще чего-нибудь, дело несложное. А когда нам нужно повернуть, собственно, тут Эрик начинает использовать современный синтаксис цветовой. Он пишет функции HSL, а дальше не просто типа 000 какой-нибудь, а дальше он пишет from, дальше он пишет переменную, которую он берет, потом он берет calc, и разбирает ее на HSL. То есть современные цветовые функции позволяют вам брать параметры цвета HSL или RGB и с каждым из этих параметров что-то делать. И Эрик берет параметр H, добавляет ему 180, то есть поворачивает по кругу наполовину, направляет его в другую сторону, и говорит, это будет противоположный цвет от текущего цвета текста. А saturation и lightness составляют тем же самым. И в итоге, если у вас текст ссылки синий, то обводка будет красная, и какие там противоположные другие цвета на круге тоже есть. Вот, и получается вот такая конструкция. У него есть хорошая демка, где можно покрутить цвета, выкрутить цвета, и такие, да, контрастно, хорошо. Другое дело, согласен ли дизайнер на такую карусель? И с самого начала, когда мы говорим про контрастные цвета, тут нужно понимать, что они не во всех интерфейсах хорошо смотрятся. И у Эрика есть тоже парочка исключений. Говоришь, когда если у вас там цвета черненькие, беленькие или там какие-то серенькие, цвет поворачивать некуда. То есть, типа, у серого цвета, если повернуть на 180, то получится тот же самый серый цвет, по сути. Поэтому оно, в принципе, нормально фалбачится даже на цветах, которые поворачивать некуда, но в целом работает. То есть это такое упражнение, как бы нам использовать современные фичи CSS, чтобы сделать эту вот вторую рамку автоматически, и он дальше говорит про функцию color contrast, но в целом неплохая штука. Вопрос в том, как бы про браузерную поддержку, но с другой стороны, без браузерной поддержки вот этих всех новых цветовых синтаксисов на поворотах его, ну, в старых браузерах, все равно фалбэчится на нормальный outline. А для новых браузеров можно сделать получше.
Да мне на самом деле в последнее время, у меня просто зрение потихонечку садится, и я за счет этого становлюсь более радикальным в вопросах доступности. Вот. Ну, а что? Ну, приходится. Раньше я был адептом такого, типа, если убираете outline none, то добавляйте что-нибудь визуальное. Вот у меня было такое, типа, ну, хотя бы стиль ховера подтяните, ну, чтобы хоть что-то моргнуло у меня на экране. Вот, я теперь с твоим нет полностью согласен. Я теперь... Вообще перестаньте убирать outline none, либо сделайте мне какую-нибудь такую яркую пипяку, чтобы я на нее смотрел и точно понимал, что я табуляцией прохожусь. Потому что чем старше становишься, тем вот эти ховер-эффекты менее заметны. А если еще ты где-нибудь стоишь... Да, у тебя, знаешь, вот такое место в офисе, где у тебя на твой монитор периодически падает солнце, вот, и там контрастность начинает резко быть не той, которой надо, и ты табуляцией пытаешься пройтись по сайту, а ты не видишь, где табуляция. У тебя просто страничка прыгает. Хотя, по факту, разработчики молодцы. Они вместо outline none все-таки добавили хоть что-то. Короче, я все больше про то, что вот такие вот приемы... Вот подход, который в статье описывается, он все же лучше, чем то, что я раньше предлагал хотя бы ховеры потяните. То есть он про контраст. Он и попытается сделать ту самую яркую пипяку. Но я все больше доверяю здесь браузерам. Ну вот представьте, что вы пытаетесь что-то через увеличительное стекло, которое держите в руке, рассматривать мир. Вы заходите на сайт, а у вас увеличительное стекло в этот момент становится полупрозрачным, потому что, ну, такой стиль на сайте сделали, да? Ну, странно же, что вот так вот сайт взаимодействует с инструментами. И для меня, наверное, вот это вот окошко, через которое я табуляцией хожу, это тоже вот такое увеличительное стекло, которое я в руке держу. Не трогайте мне его. Я хочу, чтобы оно на всех сайтах было одинаковое, контрастное. У меня глаз к этому привык. Но не знаю, а вы что вот думаете?
У меня другой пример есть. Я людям говорю, вы заходите на сайт, а у вас мышка на этом сайте, вернее, курсор мыши, становится полупрозрачным и красивым. И вы не видите свой курсор, вы не понимаете, где. Так вот, outline — это курсор для тех, кто пользуется клавиатурой. Это их курсор, он так выглядит. Поэтому, когда браузеры делают черное с белым, мне нормально. Но если хочется симпатичнее и одновременно доступнее, вот есть вот такой вот вариант у Эрика. Вопрос, конечно, браузерной поддержки, полифилов и всем остальным, но если вам хватает браузерной поддержки, то, мне кажется, использовать вполне себе можно.
Ну вот я вот этот сниппет, на самом деле, я статью это увидел, я его все-таки себе стащил, справедливости ради. Ну что, типа, давайте так, я-то, конечно, хочу, чтобы курсор у меня выглядел везде одинаково, но иногда есть бизнес и дизайн, которые все-таки, знаешь, у нас сайт весь фиолетовый, ну вот надо сделать курсор фиолетовый, ну он не мэтчится. У нас вообще-то мы заплатили много денег за брендбук и вот это вот все. И в этот момент я могу, смотрите, ладно, давайте компромисс, переговоры. Вот есть сниппет, вы в нем задаете цвет, там рядышком проверьте, ок ли вам контрастный. Если не ок, ну давайте договоримся все-таки, какую-то контрастность все-таки сделаем. Так что, ну, это я к тому, что я сначала душнил, а потом перебываюсь прямо во время подкаста, что если вам уже, ну, совсем надо договариваться с бизнесом в этом месте, можно отсюда своровать. Сниппет-то действительно хороший. Ну, и, опять же, заодно привыкать к тому, что все сессии больше возможностей становятся. Вы можете с цветами играться математически. Это не просто задал цвет и потом задал второй цвет, они как откуда-то с потолка взяты. А это from HSL, мы уже работаем полноценно, вот этот relative syntaxis, это интересно, что мы работаем с переменными. Опять же, нижнее подчеркивание, вот эти, мне так нравятся эти приватные CSS-переменные, типа, это приватное, нижнее подчеркивание же, видите, значит, это приватное, не трогайте его, это не публичное API, как в JavaScript.
Не переменное, а кастомное свое значение, да, получается?
Да, приватное. Никто его не видит. Не смотрите. Сюда не смотрите. Ну, то есть, в целом, он взял и использовал современные подходы, которые действительно решают проблему, когда договориться с бизнесом о том, что эта штучка некрасивая, не получается. Ну, хоть так можно договориться.
Ну, ладно, мы сегодня поговорили практически обо всем, но современная публика не поймет, если мы в выпуске не поговорим про AI.
Как, еще не было AI?
Ну, если вы думали, что я про Chrome уже все рассказал, нет, еще же есть Chrome DevTools, не забывайте. Всегда с релизом нового Chrome еще и в DevTools что-то обновляется. Но сегодня попробуем короткой строкой тоже. В Chrome DevTools завезли MCP. Ну, и тут, видимо, надо для тех, кто, там, не знаю, в течение года пытается это все отрицать, пояснить, что такое MCP, зачем оно надо.
Подожди. Тебе не кажется, что если люди в течение года пытаются это отрицать, то они бы хотели, наверное, и дальше бы это отрицать? Не надо, может, им объяснять, а?
Ну, у нас, если что, есть тайм-коды. Вы можете потом перемотать. А те, кто смотрит нас прямо сейчас в режиме онлайн, ну, простите, не получится перемотать. Но вообще, честно говоря, мне очень эта история нравится с точки зрения увеличения количества поверхностей, с которых ты можешь взаимодействовать с инструментами. Ну, то есть, давайте так. Что такое MCP? MCP — это, по сути, протокол, который никак не стандартизирован. Есть придуманный Клодом MCP, его все начинают подтягивать, и уже псевдостандарт такой. Это вот как вы сейчас про вьюпорт говорили, что все вьюпорты поддержали метатег, но по факту стандарта нету. Оно просто как-то вот работает, и вот Вадим и хочет понять, а как же оно работает.
Вот я не соглашусь, потому что в отличие от MCP, вьюпорт реально не описан. А MCP описан, есть спека, в которой можно сходить и посмотреть. Проблема в том, что ты не знаешь, насколько она реализована в других местах, да? Этого ты и правда не можешь знать, да? Потому что, ну, тут как бы нет никакой организации, которая бы это перепроверила, или тестов, да?
Я даже не знаю, есть ли тесты.
На MCP?
Нету, по идее. А, нет, хотя, может, и есть, я и не смотрел, не буду врать.
Смотря где? Ну, давайте еще раз. Это же MCP, это просто протокол. Точнее, даже как, это не протокол передачи, на который нужно реально тесты писать. Это скорее формат данных. Вот мы договорились, что есть вот такой вот формат, и мы в нем работаем. Это как JSON-схема, что-то типа такого.
Ну, там чуть больше, ну, Никит. То есть, типа, вот реализация протокола, вот ее никто не обкладывает тестами, и мы не знаем, насколько он хорошо реализуем. Почему чуть больше? Потому что у тебя есть же этап авторизации, хендшейка и так далее, так далее, так далее, фейлов и всего остального.
Да, это тут, если говорить про стандартизацию, тут все очень плохо. Но у нас же AI сейчас развивается в стиле «воруй, убивай», мне надо быстро внедрять, поехали, погнали. А, но, справедливости ради, вот это Chrome DevTools MCP, я кому эту ссылку не скидывали, все такие «вау, я этого ждал, это прям реально хочется». Что это такое? Да, опять же, давайте, про MCP-сервера, как они работают. Вы, по сути, локально даете, ну, прямо сейчас эта история, локальная, можно и не локальные MCP-сервера. Короче, у вас есть какая-то тулза, LLM-ка ваша. Вы там, не знаю, пишете код, допустим, в VS-коде или в RU-коде, или что вы там, курсор какой-нибудь у вас, редактор, в котором вы разрабатываете теперь вот современно с использованием LLM. Современные вот эти агенты, которые помогают вам писать код, они умеют еще в MCP. То есть им можно подсунуть урлу, сказать, вот у этой урлы вот ключик, чтобы ходить в эту урлу, да, эта урла причем может быть локальная. То есть, давайте так, это может быть абсолютный путь к какому-то инструменту, который вы запускаете. Вот. И дальше с этим всем вы говорите LLM-ке, то есть LLM-ка в этот момент понимает, мне, чтобы решить какую-то операцию, мне нужно дернуть что-то там, вот, и вот это дернуть что-то там, это сходить в этот MCP, получить от него какой-то результат. Сходить в MCP, опять же, это может быть MCP-сервер, который где-то удаленно что-то, это буквально чуть ли не опишка, вот, а может быть просто скрипт, который вы запускаете локально, это тоже в какой-то мере MCP. Главное, чтобы он, этот скрипт, вернул вам в формате данных, тот, который вы ожидаете, какие-то вещи. И, по сути, этим скриптом может быть Chrome. Это может быть Chrome DevTools. Учитывая, что Chrome DevTools в последнее время очень много чего там умеет подсказывать, не просто говорит вам «ошибка», а он говорит вам «ошибка вот здесь, поправь в этой строчке, у тебя тут вот там...» Вот мы тут Lighthouse запустили, внутри Lighthouse он тебе буквально говорит, какие картинки поправить, и так далее, и так далее. То есть Chrome научился, Chrome DevTools, много где подсказывать. И вот этот вот гэп между кодом, я пишу код все-таки не в Chrome, ну, справедливости ради, они пытались. Они там и подсветку синтаксиса, и вот тебе мы JSON отформатируем, и файловую систему пусти нас, мы тебе все поможем. Ну, неудобно, ну, сорян. Ну, типа, VS Code гораздо быстрее движется и гораздо удобнее, и сразу куча всего, целый комбайн для разработки, а DevTools все-таки они не про это.
А когда ты имеешь в виду VS Code, это что-то по типу Z?
Да, это вот, знаешь, до Z был очень популярный инструмент.
А, все, я понял. Все, у меня теперь понять.
Между Атомом и Z, вот там.
Все, понял.
Леш, то есть если в эпизоде не упомянешь Z, когда появляешься, тебе это спонсорские не пришлют или что?
Он диверсифицирует, он уже Джон Симмонс упоминал и Safari сегодня. Вот, Леша молодец, будьте как Леша. Ну, в общем.
Ну, не уходи пока, надо еще аутро записать надо.
Ну, короче, по сути, вы теперь в своих инструментах реально можете вызывать MCP-шечку Chrome DevTools. Она очень просто устанавливается буквально через NPM. То есть это отдельный пакет, и нужно, ну, естественно, как это обычно бывает, нужно эту историю установить. Вы можете установить, у них тут, на самом деле, в примерах, у них NPX используется. То есть вместо установки, ну, NPX это тоже, по сути, установка, но это не через NPM install global, а вот как-то так.
Временная просто.
Ну, она не то чтобы временная, современная надо, знаешь ли, тебе ее как установила, так она и лежит у тебя где-то там для того, чтобы быстренько из кэша достать. Но, по сути, можно через NPX, можно через NPM, как вам удобнее, через Node. Ну, то есть, как вы себе настроите, если вы не хотите каждый раз из сети что-то выкачивать и так далее. Но супер просто подключается, а дальше обучаете свою LLM-очку правильно агента. Тут уже не LLM, а агента, который использует LLM. Обучаете правильно, что если я хочу работать с браузером, то использую инструмент Chrome DevTools MCP. Вот. Научили, и каждый раз, когда вы будете говорить, у меня на веб-странице медленно, попробую разобраться, почему. И дальше там происходит какая-то магия. Эта магия вам Chrome ее вернет, LLM-ка обработает и подскажет, что происходит. Опять же, я кому не рассказываю, все говорят шикарно, но не все могут попробовать. Потому что в корпоративной среде не всем разрешено пользоваться Chrome, потому что Chrome, знаете ли, ох, у него там аналитиков на вашей машинке много чего происходит. И вот тут тоже интересно, вот эта штука, которую я ставлю себе на комп, лезет ли она куда не надо. Но все равно звучит классно.
Ну, во-первых, ты ее в Firewall можешь обложить, если хочешь посмотреть, куда она лезет.
Да.
Ну, это так. Объясни мне простым языком. То есть это что? Я могу, вот если я уже вайп-кодер, допустим, да? Я шапочку одел, подожди. Вот, я уже вайп-кодер, и до сих пор создаю сайты, интерфейсы какие-то вайп-кодингом, в код не смотрю, но иногда оно тормозит. Теперь я могу подключить к своему агенту MCP от Chrome, от Chrome DevTools, и сказать ему, окей, проведи анализ по этому лайтхаусу и поправь все медленные места в моем коде.
Грубо говоря, да. Ну, то есть, если бы раньше ты это делал, скорее всего, глазами, как опытный инженер, я надеюсь, чтобы ты так делал. Все-таки вайп-кодеры очень часто из инженеров получаются. Тоже очень в это надеюсь. Так вот, ты знаешь, что нужно запустить лайтхаус, ты знаешь, как в нем что-то посмотреть, но тебе нужно самому слишком много сделать, ну, операций, команд. То есть, ты каждую команду, видимо, обрабатываешь, либо в список превращаешь. Ну, то есть, долго. Ну, как долго? Раньше, год назад, честно говоря, я даже не думал про то, что это долго. Делали и делали, работа такая. Надо же все равно, чтобы пользователю хорошо было. А сейчас у тебя просто это все сделается в рамках маленького разогревания океана. Ты делаешь команду в LLM-ку, он подогреет тебе какое-то озеро в этот момент, на котором стоит дата-центр, и выдаст тебе результат.
А я могу вот обращаться к открытым вкладкам в Chrome, да? Как DevTools?
Кстати, хороший вопрос. Нет, так подожди, это же, по сути, у тебя запускается безголовый Chrome, если я не ошибаюсь.
Это не в Chrome происходит? То есть мой вопрос такой. То есть, типа, мог бы я, например, пооткрывать десяток страничек и через DevTools агентом попросить поубирать какие-то элементы с этих страничек, подготовить их, в общем, мне сайты к тому, что мне надо, чтобы они выглядели как мне надо, и он сделает это или нет?
Смотри, тут есть вот документация к этому MCP, внизу как раз можно, да.
Опять документация. Я веб-кодер. Я не читаю документации, я только пишу инструкции.
Вот я тебе все-таки советую, как веб-кодеру. То есть там нету, насколько я понимаю, и редактирования. Это работа буквально с DevTools'ами на чтение. То есть ты задаешь запрос, спрашиваешь, что происходит, и тебе он выдает на чтение. Некоторые MCP-инструменты тебе позволяют в том числе и писать, но это не этот случай. Он тебе выдает, вот я сейчас смотрю на этот список, по сути, из дебага какие-то вещи, типа скриншот, кстати, можно сделать прикольно, из сети получить какие-то запросы, узнать про перформанс, трейсинг, не трейсинг запустить, но про автоматизацию какого-то взаимодействия там есть клики. То есть, если ты сможешь сказать ему накликай вот так, ну, он, наверное, сможет.
То есть, условно, я могу внутри своего редактора, у меня локальный сервер поднят, открыт Chrome с DevTools'ами, я что-то делаю, я такой, типа, так, я вставил вот это вот, поменял код, сколько у меня весит мои CSS-ресурсы сейчас? И он сходит в network-панельку, отсортирует по CSS и скажет мне, сколько там, не знаю, 300 килобайтов CSS теперь грузится, а не 200. И я такой, а, черт, надо что-то менять.
Ну, с какой-то вероятностью он выдаст тебе правильный ответ.
Workflow такой, но не факт, что сработает, потому что это все только начало, да?
Все так, да. Они в том числе эту историю сейчас, я так понимаю, просят потестировать, приносить им фидбэк, потому что, ну, это свежая вещь. Опять же, любые особенности любых MCP, по крайней мере, с которыми я сталкивался, это то, как качественно ты опишешь, что делают твои ручки. Типа, если раньше у нас есть просто Open API, где у тебя что-то написано, разработчики разберутся, если что, созвонятся между собой и поймут, что вот эта ручка нужна для этого.
Но, по сути, под каждую ручку нужно написать промпт.
Ну, не то, чтобы объяснить LLM-ке, что делает эта ручка, чтобы она четко понимала, что сходить надо именно в нее.
Это обратный промпт. Наверное, у этого есть какое-то название.
Наверное.
Ну, описание ручки хорошо, нормально, ладно.
Да. Удивительным образом это, кстати, улучшает документацию проекта. То есть, если раньше мы на эту документацию забивали, ну, поймут, господи, ну что там, get tickets, что, наверное, получает тикеты, да, билеты, все, разберутся.
Так зачем MCP, если можно твои LLM-ки просто скормить документацию по DevTool-ам, которую они все равно пишут?
А как с ней взаимодействовать?
Ей нужно, да, чтобы она запустила это вживую и посмотрела на живые результаты, да.
Ну ладно, ладно, я скорее троллю, чем... Но все равно пишите хорошую документацию к вашим инструментам. Правда, ну, люди ее читают.
Машины.
И не только люди, теперь это надо и машинам. Машинам сложнее. В общем, маленькая революция, честно говоря, я вижу, происходит, потому что, ну, смотрите, Edge идет в сторону MCP на страницах вебовских. Мы вот недавно в каком-то из выпусков обсуждали, что есть MCP-формат. Они даже пытаются это стандартом сделать, но пока что это такой эксперимент. Дальше у тебя в DevTools'ах появляется MCP. А, честно говоря, я видел уже и сам вот этот Chrome MCP поверх Playwright'а. Ну, типа, ты можешь Playwright MCP сделать, а в него уже там же внутри Chrome запускается, и он вот эти команды запускает. Так что в целом, зачем писать, зачем кликать руками? Я могу голосом надиктовать, что делать, и у меня все автоматизация сделает. А потом кому-то это поддерживать, но не мне же уже.
А знаешь, Никит, я в этом вижу немножко вот преимущество на шашок дальше. Тут дело не в том, чтобы запускать это автоматом, а тут дело в том, чтобы результаты сразу же забрать LLM-кой в твой промпт, чтобы она его интерпретировала и доработала твой код по этим результатам. То есть это... Вот ты же, когда агентским программированием занимаешься, одна из твоих важных задач — это как написать в промпте, как агенту проверять себя, свой результат. То есть через что? Через тесты, через еще что-то. То есть, типа, если ты хорошо, чем лучше ты опишешь ожидаемый результат и как его проверять, тем лучше агент будет кодить тебе то, что тебе надо.
Да. Не могу ничего поспорить. Все правильно говоришь. В общем, все равно, меня, конечно, пугает то, что формат MCP не является стандартом, а его пихают вообще везде. Но, опять же, справедливости ради. У нас веб как начинался? Ну, тяжело шло. Поддерживали несколько if и e, вот это вот все, ну, как-то разрабатывали без стандартов. Точнее, существующие стандарты, но они были interoperability не было. Вот. И с MCP та же история, но я все больше и больше применяю. Вот, и оно доезжает до наших инструментов, которыми мы пользуемся каждый день. Так что теперь вы тоже про это знаете. Попробуйте. Если что, опять же, пишите в комментариях, как вам вообще эти MCP в DevTools'ах помогают как-то работать или пока что бесполезная история. Ну, а сейчас самое время ответить на вопросы, которые вы присылаете нам podcast@webstandards.ru. В этот раз их больше, чем обычно. От двух человек, но не два.
Иван прислал письмо, длинное письмо. Мне пришлось использовать LLM-ку, чтобы ее суммаризировать. И мне даже не стыдно, что я это суммаризировал, потому что письмо было сложным, зачитывать его не хотелось целиком. Так вот, почему сегодня, спрашивает Иван, в сообществе так много внимания уделяется коммерческим фреймворкам и локальным нововведениям? Вроде ноды, вроде Next.js, React, которые формируют практики новичков, но не стандартизируются. MCP, Web MCP, протоколы отдельных компаний. Interop, картельный сговор браузеров. Косметическим патчем JS и эффектом вроде жидкого стекла. Но почти не обсуждаются фундаментальные открытые стандарты, на которых держится связанность веба, такие как JSON-LD, основа современных протоколов W3C, Verifiable Credentials, цифровые удостоверения, WebSAP, ActivityPub, IndieAuth, где можно находить информацию и дискуссию об этих немейнстримных, но базовых технологиях. Иван, веб как лук, как говорил Шрек, у него есть слои. И есть бэкэнд, есть фронтенд, есть дизайн, есть типографика, есть доступность, есть множество вещей, которые составляют современный веб. И веб использует тоже очень по-разному. Иногда это просто сайт на десктопе, иногда на мобилке, иногда это приложение на электроне, иногда это веб-вьюшка в нативном приложении на какой-нибудь нативной платформе. То есть это все веб, и мы об этом тоже говорим. И мы, когда мы говорим про инструменты, там, LLM-ки и все остальное, это тоже инструменты для того, чтобы писать веб. Полина приходит и говорит нам про WebRTC, про всякие там Rust и прочее все остальное. Это тоже инструменты. Мы говорим обо всем, что связано с нашей профессией. Вот кто-то из нас каждый день пишет код, кто-то там что-то менеджерит, кто-то там на бэкэнде, кто-то на фронтенде. Я вот документацию пишу, поддерживаю документацию для веба и все остальное. И то, что у нас на уме, то, что мы знаем, то, что нам интересно, мне кажется, мы достаточно разные, чтобы нас было интересно слушать, мы все это переносим в подкаст. Я вижу по вашему письму, что вы не любите компании типа Google, Apple, Microsoft, крупные компании. Вы не любите то, что запатентовано или там залицензировано, или как-то не открытое, не open source. Я это вижу вот по всему, что вы говорите. Но также я вижу, что вы, как профессионал, пишете на TypeScript, работаете с React. И мы об этом говорим. Поэтому, в принципе, вам, как профессионал, есть о чем послушать. Более того, вы делаете интерфейсы, и мы хотим, чтобы они были, не знаю, доступные, красивые, удобные, быстрые и все остальное. Мы тоже об этом говорим. Поэтому вот для вас, как для профессионала, мне кажется, мы рассказываем об интересных вещах. Когда мы столкнемся с теми технологиями, которые вы перечислили, и нам покажется, что там что-то развивается, что-то происходит, мы об этом тоже расскажем. Вторая часть вашей реплики и вот часть из ваших вопросов была о том, почему эти сами стандарты не развиваются, почему они вот к ним нет внимания. Потому что они меньше нужны, потому что они иногда просто работают. Есть некоторые вещи, которые развиваются, там, не знаю, итерациями длиной в 5-10 лет, потому что они настолько фундаментальные, что они просто работают. А есть некоторые вещи, которые, ну вот, сегодня новый дизайн-тренд, и нам не хватает какого-то CSS-ного свойства, чтобы его выразить. И для этого мы, собственно, шипим новое CSS-ное свойство, там, не знаю, какой-нибудь Squircle или какой-нибудь там Squircle или там жидкое стекло или еще что-то подобное. А нам чего-то не хватает. И это все, хотите вы этого или нет, за это все платит бизнес, за это все платят коммерческие компании. Весь ваш open source, он, конечно, держится на спинах разработчиков, которые за это не получают денег, но они тоже где-то работают, они тоже выполняют коммерческие заказы, что-то вот такое вот происходит. То есть open source, открытый, фундаментальный веб — это классно, но кто-то должен платить за это развлечение. Поэтому все, что вам не нравится, вся реклама, весь Google спонсирует развитие веба. Такова реальность. Надо повзрослеть и принять ее. Я тоже был гораздо более радикальным, что ли, раньше. И открытый веб. Я по-прежнему считаю, что это важно, нужно. Но кто за это будет платить? Пока за это не платят государства, пока мы не считаем, что это как свет, электричество, вода, воздух, транспорт, все остальное, пока мы за инфраструктуру веба не платим из наших налогов, за инфраструктуру веба, за ее развитие, поддержание и все остальное платят компании. А компании платят за то, что позволяет им, не знаю, продавать, развивать их коммерческие продукты. Такая вот фигня. Я, на самом деле, у меня уж борода растет от этого, Лешина, немножко от этого топика, потому что я говорю как не только менеджер немножко, но примерно так. В общем, жизнь сложнее, Иван, а мы рассказываем о том, что мы знаем и любим и понимаем, и то, что на самом деле нужно фронтендерам каждый день на работе.
Ну и еще несколько вопросов от Эльдара. Эльдар тоже написал большое письмо, но я его суммаризировал руками. Оказывается, можно немножко так делать, но оно было меньше, чем у Ивана, поэтому я себе смог это позволить. Эльдар вспоминает, вот мы буквально в прошлом выпуске обсуждали «React убивает инновации». Вот, эта тема вызвала много обсуждений, в том числе и у нас в чате патронов, так что, видимо, зацепило сердечко-то. В теме React убивает инновации вы говорили о том, что React становится все сложнее и в текущих реалиях, по сути, превратился во фреймворк. Это, кстати, если что, я говорил, поэтому я и отвечаю на этот вопрос. Также вы отметили, что нам стоит быть не просто React-разработчиками, а фронт-энд-инженерами, то есть выбирать технологию под конкретную задачу и отказаться от выбора React по умолчанию. А возможно ли это на практике? То есть собрать команду специалистов, которые не только уверенно владеют несколькими фреймворками, но и готовы гибко менять их в зависимости от требований проекта. И были ли у вас на практике случаи, когда на старте проекта команда садилась, обсуждала выбор технологий осознанно, а не просто выбирала React по умолчанию? В целом, я согласен, пишет Эльдар, что монополия сдерживает развитие. Просто интересно, реально ли сегодня быть таким фронтенд-инженером, или это все-таки утопия? Вот тут сразу много вопросов, попробую на все ответить. Касательно того, возможно ли это на практике, ну, ответ короткий — да. Тут вопрос скорее, сложно ли это на практике. Возможно-то возможно. Вот, договориться с кем-то, пойти. Если, опять же, у вас маленькая команда, маленькая компания, которая, там, не знаю, вы лендинги делаете, у вас там есть время заниматься внутренними инструментами, да, пожалуйста, переписывайте на том, на чем вам удобнее. Я даже думаю, что бизнес в этом месте вас поддержит, если вы перейдете на что-то более легковесное. То есть то, что и решает задачи пользователей, и ускоряет вас как команду. Ну вот вы решили, что сели, осознанно решили, что React на самом деле вас тормозит, вы готовы перейти там, не знаю, на Astra, современный подход. И при этом лендинги становятся быстрее, заказчики местами довольнее, если они действительно смотрят хоть как-нибудь на... Ну, лендинги просто, что они живут мало времени, поэтому заказчики часто забивают на перформанс, к сожалению. Вот, есть такой нюансик. Но тем не менее, тут надо начать этот разговор. То есть если вы начнете с того, что вы в команде поговорите, действительно ли инструменты подходят, дальше там уровнем выше и так далее. В бигтехе сложно, честно я вам скажу. Ну, то есть я слабо себе представляю ситуацию, когда у меня в компании внезапно мы начинаем массовый переход с React на что-то другое. Ну, там столько нужно тектонических плит подвигать, что это процесс долгий. Но в свое время точно так же мы с BEM-а переходили на React и перешли как-то. Хотя BEM в этом месте был очень сдерживающим фактором. BEM.js, не просто BEM как именование классов.
Да, я тут тоже сломался. Типа классики, система именования классиков, и с нее переехали на React. Чего?
Нет, у нас-то BEM-то настоящий жесткий. BEM.html, BEM.js, там вот эта вот вся машинерия, которая была еще до React, которая на самом деле офигенно решала разработческие запросы. Вот лет 10 назад вполне себе прикольный инструмент. Но сейчас мы все на React. Почти все. Почему говорю почти все? Есть команды, я точно знаю, которые пишут на Svelte. Я точно знаю, что есть команды, которые пишут на Vue. Вот. Они внутри себя договорились, им это удобнее. Ну, почему нет? То есть даже вот в бигтехе можно договориться и делать какие-то конкретные инструменты на других технологиях. То есть возможно ли это на практике? Возможно, как в маленьких компаниях, так и в больших. Касательно того, что нужно собрать команду специалистов, которые уверенно владеют несколькими фреймворками, я, если что, такого не говорил. Уверенно владеют? Не говорил. Я говорил, знают, как они работают. То есть хотя бы понимают, какие основы лежат. Ну, то есть я, справедливости ради, уверенно владею сейчас только React-ом. Потому что я очень давно не трогал Angular, хотя когда-то я на нем деньги зарабатывал. Ну, типа, писал на Angular.js и на Angular. Когда-то я даже и на Vue зарабатывал. Но за то время, пока я занимаюсь React, там все так сильно поменялось, что уверенное владение я себе приписать не могу. Но я знаю, какие принципы лежат у них внутри. То есть я, наверное, смогу в голове у себя прикинуть, когда буду этим заниматься, там, анализом. Пойму вообще, а надо оно мне, не надо оно мне, стоит ли этот подход перетянуть в виде библиотеки или в виде фреймворка. То есть вот знание, вот этот T-shape, что мы не только... T-shape — это вот, типа, у вас есть палочка большая, это экспертиза, и плечики, которые говорят, что я еще что-то там умею в других областях. Вот в мире фреймворков, я думаю, не помешает. Вот. Ну и следующий вопрос. Были ли на практике случаи, когда на старте проекта команда садилась и обсуждала технологии? У нас это даже не на старте проекта. Ну, у меня как-то в команде ребята периодически обсуждают, на какую дизайн-систему переехать, там еще что-нибудь. И вполне себе садятся, рисуют табличку, плюсы, минусы. В любом случае, любой переезд же, он, ну, он для бизнеса это бесполезная штука, скорее всего. Опять они там рефакторят. Зачем мне ваш рефакторинг? Вы мне бизнес-ценность несите. Но если команда может обосновать, собственно, вот эта табличка плюсов и минусов, что мы сейчас там месяц потратим на переезд, но получим для бизнеса ускорение X2, ну вот, пожалуйста, вот и инвестиции в переезд. Аналогично, вы можете вместо дизайн-системы поставить фреймворк. Типа сейчас нас, не знаю, Next.js нам не дает масштабироваться. Все знают, что Next.js, у него RPS просто отвратительный. Мы это даже в подкасте обсуждали, что там очень сложно сделать что-то там на 100 RPS. Если у вас действительно вот такая посещаемость сайта, не используйте Next.js, пожалуйста. Ну, либо покупайте себе кучу машинок, арендуйте кучу железа, которое это масштабирование поддержит. Это дорого. В этот момент можно выбрать не Next.js. Вот, пожалуйста, можете сесть и осознанно понять, бизнес поймет. Ну и финальный вопрос. как много сразу, Эльдар, ты просто спросил. Реально ли сегодня быть таким фронтенд-инженером, или это все-таки утопия? К сожалению, Эльдар, я считаю, что сейчас единственный вариант развития адекватной карьеры — это быть фронтенд-инженером. Потому что LLM-ки обычную верстку потихоньку на себя забирают, простые лендинги на себя забирают, и просто вот типа чуть-чуть там разбираться во фреймворке, ну, год через два уже будет не сильно нужно бизнесу, не сильно нужно найму. Вот я, кстати, не знаю, Леш, ты же вот человек, который рядом с этим. Ты как думаешь, нужно быть фронтенд-инженером?
Не, ну, фронтенд-инженером можно всегда быть. Тут вопрос же не про это, а можно ли быть еще кем-то. Вот, и мне кажется, да, можно. То есть ты такую утопию, конечно, рассказал сейчас, но профессии преображаются, и если вы пугаетесь тому, что AI-инструменты на себя забирают какую-то ваши вещи, то почитайте про то, как это происходило в другие времена, про другие всякие штуки, где... ну, просто заменяло что-то одним другим. И на самом деле, я недавно писал в каком-то чате, как в смысле, в чате Академии писал, не AI заменит вас, а, то есть не он приходит, чтобы вас заменить, вы должны научиться им пользоваться. Это ваш инструмент основной. А вот то, что он придет, скорее всего, в течение одного, двух, трех лет, как навык, который бизнес будет ожидать даже у новичка, вот это, скорее всего, произойдет. Потому что бизнесу важно, чтобы мы решали задачи. А какими инструментами, в том числе и AI-тулингом, это уже вопрос второй. Поэтому можно будет оставаться не фронтенд-инженером, а типа профессиями попроще, на старте, тем более карьеры, где от вас не будут требовать всего-всего-всего. Но, скорее всего, навык работы с AI появится.
Ну и вот здесь как раз пригодится то самое инженерное мышление, когда вам AI, его же нужно направить. Он-то не инженер, он специалист по большим языкам.
Смотри, у тебя может быть насмотренность для, на направленность на умение решать задачи.
Да.
То есть вот от тебя основной навык какой ожидают? Умение решать задачи.
Ну, в общем, Эльдар, у нас есть разные мнения на этот счет. Реально ли быть? Реально. Сложно ли? Да, сложно. Ну, справедливости ради, в любой профессии стать экспертом, инженером, там, получить какую-то квалификацию, ну, это сложно, требует времени. Но это возможно. Вы, главное, руки не опускайте и двигайтесь вперед. Вот. Попробуйте посмотреть не только на React. Это может быть первым шагом.
С вами был 494-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.